Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, мы продолжаем программу. И очередной час нашего вещания откроет 61-я передача из радиоцикла «Идея Москвы как Третьего Рима в русской истории», которую готовит и ведет в нашем эфире кандидат философских наук, преподаватель Московского государственного университета, доцент Света Тихоновского гуманитарного университета Илья Сергеевич Вивюрко. Сегодня вы услышите очередную, 8-ю передачу об эпохе царствования государя Николая II. Речь пойдет о периоде русско-японской войны и революции 1905 года. Как вы уже знаете, в этом году мир отмечает 200-летие со дня рождения великого русского писателя, мыслителя, философа. Словом, Достоевский – это целый мир. Но эту дату мы будем вспоминать в ноябре, а вот 9 февраля по новому стилю – День памяти Федора Михайловича Достоевского, день его рождения в вечность. В программе этого часа принимает участие церковный историк, ректор Международной гуманитарной академии, член Международного общества Достоевского Николай Кузьмич Симаков. И сегодня он, как житель Петербурга, предлагает нам беседу на тему «Достоевский о Петербурге в судьбе России». По-моему, очень интересный, своеобразный поворот.
Прослушайте наше объявление.
Православное агентство недвижимости окажет квалифицированную помощь по продаже, покупке, обмену вашего жилья. Вернем вам покой и уверенность. С нами сделки с недвижимостью станут безопасными и комфортными. Консультации бесплатно. Телефон 8-495-585-68-34. Повторяю, 8-495-585-68-34. Ждем ваших звонков.
Идея Москвы как Третьего Рима в русской истории. Беседы кандидата философских наук Ильи Вивюрко.
Мы уже не раз отмечали это, что Россия своей величиной, своей потенциальной мощью могла очень сильно пугать, в особенности обывателя. И этим страхом, который очень редко, практически никогда не перетекал в реальные действия России, мы знаем, что эти наши действия в обозримом прошлом всегда вызывались чьим-то вторжением к нам. Ну, я не говорю сейчас о Ливонской войне, я говорю о том, что вот ближе к нашему времени. А Ливонская война, кстати, показала, что мы не так уж были хорошо и готовы к подобного рода предприятиям. Так вот, этот страх, он искусно использовался теми, кто сам, может быть, его испытывал в значительно меньшей мере, но возбуждал его в обывателе. А обыватель – это не что иное, как пресловутое общественное мнение, которое в республиках и демократиях должно играть очень большую роль в политике. Ну, в частности, Япония – это конституционная монархия. И таким образом происходило стравливание двух держав, причем преимущественно в виде натравливания нашего восточного соседа на нас.
Разделяй и властвуй, старый принцип.
Да, да, это хорошо все прослежено, как и Англия, и Франция участвовали, не только в, и Америка, кстати, не только в вооружении Японии, но и в том, чтобы возбуждать и через прессу, и через политические, дипломатические круги возбуждать воинственные настроения, как они поддерживали ее в течение всей войны и в прессе, и поставками оружия, и кредитованием, и так далее. И как они дипломатическим путем заставили ее отказаться от большей части приобретений после победного для нее окончания этой войны.
Очень похожая история повторилась потом и вот во Второй мировой войне. Недавно отмечали 75-летие и разгрома Японии, в частности, и вот о причинах говорили. И вот один в один ситуация подготовки, и эти аппетиты, и эта роль вот этих держав.
Да, да, но там уже Япония столкнулась с Западом, несколько иной был расклад. Была еще Первая мировая война, где Япония была нашим союзником и бесперебойно поставляла нам вооружение. То есть был эпизод очень хорошего сотрудничества. А вообще геостратеги считали в конце XIX века, что Россия с Японией естественные союзники, что им делить нечего. И это говорит о том, насколько в политике силен субъективный элемент, насколько в ней не действует чистая экономика, а действуют предрассудки, интриги, целенаправленно запущенные провокации и так далее. Притом те, кто этим занимаются, они же и пытаются убедить нас в объективном ходе политических событий и в их экономическом детерминизме. Тут нужно, что называется, следить за руками, потому что это одно из средств манипуляции. Само убеждение в том, что все, что происходит, объективно необходимо. Мы уже касались этого, что нас убеждают и в отношении дистанционного обучения, что это объективно необходимо и неизбежно. И что, коль скоро нечто изобрели, так оно должно работать. Что, кстати, в полной мере касается аппаратов для эвтаназии и чего хотите. Хоть печей для сожжения людей. Если продолжать эту логику.
Да, так можно далеко зайти.
Раз есть мощности, они должны быть загружены. Так могут сказать новые индустриализаторы. Но тут нужно уметь поставить заслон и сказать, что нет, мы этого не приемлем. Нам это не нужно. Ваши услуги, мы от ваших услуг отказываемся. Но это может сделать только народ в целом. Да? То есть это должна быть консолидированная позиция. Потому что если это будут отдельные, одиночные какие-то акции, то закончится тем, что эти люди будут объявлены сумасшедшими, а поезд истории пойдет в том направлении, куда его направили заинтересованные лица. Ну и не только лица, конечно, организации, корпорации там и прочее. Интересно, что до поражения в русско-японской войне, мы обсудим потом причины этого поражения, они не были полностью военными, Россия действительно неуклонно расширяла свое влияние в Азии, но при этом исключительно мирным путем, как бы консолидируя вокруг себя определенные силы. В частности, большой интерес к России проявляли Монголия, уйгуры, соседничающие со Средней Азией, Тибет. Был даже проект покровительства России над Тибетом, что, естественно, очень беспокоило Англию, поскольку это было близко к зоне ее интересов, и даже уже непосредственно в этой зоне. И здесь мог реализоваться сценарий мягкого преобладания России на Востоке. Можно даже сказать, взаимовыгодного. Но именно преобладание. Сейчас мы видим, что сценарий разыгрывается в обратную сторону. Мы не знаем еще масштабов влияния Китая в России, но интуитивно кажется, что оно большое и возрастает, и не очень, ну, нет уверенности, что оно всегда взаимовыгодное, скажем так. А тогда движение шло в обратном направлении. И опять же, это не угрожало интересам Японии, потому что еще огромные в Тихом океане оставались ресурсы для экономического их освоения вполне мирного. Князь Ухтомский, известный дипломат того времени, сопровождавший Николая II еще цесаревича в поездке по Востоку, кстати сказать, когда он посетил и Сиам, и Японию, и другие страны этого региона, написал, вот прослушайте эту цитату и сами решите, что вы о ней думаете. Она остается актуальной в том плане, что многие восточные народы до сих пор включены в состав нашей страны. Восток верит не меньше нас, и совершенно подобно нам, в сверхъестественные свойства русского народного духа, но ценит и понимает их исключительно, поскольку мы дорожим лучшим из завещанного нам родной стариной – самодержавием. Без него Азия не способна искренне полюбить Россию и безболезненно отождествиться с нею. Без него Европе, шутя, удалось бы расчленить и осилить нас. Ну, вот такое соображение. Я думаю, что оно и для Кавказа остается актуальным во многом, и для Дальнего Востока, хотя там немногочисленные народы сейчас в Сибири обитают, но тем не менее есть же еще Поволжье, вот есть Калмыкия, и много чего есть, и здесь есть над чем задуматься, я думаю. Японские историки, с которыми мне даже доводилось разговаривать, говорили сами, что Япония была к концу войны уже истощена и держалась из последних сил. И если бы не заключение мира, то при всех ошибках нашего военного командования, череде унизительных поражений, которые Россия перенесла, и при бесспорном качестве японского воинского духа, который проявился в этой войне, проявил свои сильные стороны, это нельзя отрицать. И можно сказать, что это был достойный противник, но маятник качнулся бы в другую сторону в силу объективных обстоятельств. И потому так необходимо Японии для победы была русская революция. То есть в конечном итоге не поражение России в русско-японской войне было причиной революции, первой русской революции, но наоборот, революция была причиной поражения России в войне.
Как интересно, впервые слышу такую точку зрения.
Вот странно, что она малоизвестна, при том, что исторически она весьма надежна и солидно установлена. Здесь нужно оговориться, что череда поражений конкретных подогрела революцию. Но по общему счету войны Россия, сохранившая армию, постоянно ее увеличивавшая, успевшая достроить Транссибирскую железную дорогу и неуклонно наращивавшая свои силы, обладающая бездонными ресурсами для их обеспечения, по сравнению с Японией, которая, не имея почти своих ресурсов, все ту же затягивала на себе петлю западных кредитов, да, и постепенно истощала свои возможности вооружения, так же, как произошло потом и при столкновении Японии с Америкой во Вторую мировую войну. Япония ощущала себя на пороге катастрофы и уже к концу войны была готова почти на все условия мира, даже несмотря на то, что русские не выиграли ни одного крупного сражения. Были открыты даже документы, которые показывали, это вот уже ближе к нашему времени, насколько я знаю, инструкции, которые давались японским послам на переговорах, которые предъявляли России меньшие требования, чем те уступки, на которые Россия пошла в итоге. И это при том, что Россия революцией была заставлена, уже принуждена к тому, чтобы начать мирные переговоры. Никто иной, как Дмитрий Иванович Менделеев писал, все, что известно об Японии, он как ученый смотрит в данном случае, показывает, что ей долго терпеть жестокую войну не по силам. Бояться нам нужно только рановременного окончания войны, вмешательства посредников и своего благодушия, которое может спешно пойти на мир, если нас о нем попросят. То есть опять мы оказываемся в перспективе того, что вот еще чуть-чуть, и история могла бы пойти по-другому, потому что если бы Россия открылся Дальний Восток, то само развитие внутренних сил тоже было бы совсем иным, и, возможно, наступившее изобилие загасило бы недовольство в народе, и не произошла бы революция, а может быть, даже и Первая мировая война бы не произошла, потому что Россия быстрее бы вооружилась, и на нее побоялись бы напасть. Но этих «бы» в истории не существует. И не существует их ни почему-либо, не потому, что так написано в учебниках истории, что история не знает сослагательного наклонения. Наоборот, знает, потому что действительно порой кажется, что какая-то случайность в умах людских предопределила другое течение событий, чем то, которое назревало. А потому что мы видим за всем этим еще десницу Божию. И именно этот фактор делает события неизбежными. И то обогащение, которое Россию ожидало в случае победы в русско-японской войне, оно, конечно, ну, скажем так, она была его достойна, как великая держава, как страна, освоившая Сибирь, как страна, выдержавшая войну. Но совпало ли бы это обогащение с духовным подъемом? Вот чего мы не можем сказать.
Это вопрос. Да. Это вопрос большой, да. Это редко совместимо.
Да, единственное, что мы можем констатировать вот, чисто исторически, с фактами в руках, что причина поражения России в войне была внутренней. Россия не была разгромлена. Все эти унизительные поражения, Цусима, Мукден, там, взятие Порт-Артура, это не разгром армии. Это именно что громкие поражения, в которых Япония, кстати, несла очень ощутимые потери, хотя и побеждала. А армия еще продолжала стоять в Северной Маньчжурии и получать подкрепление за подкреплением. Именно революция была причиной того, что Россия пошла на невыгодный для себя мир и отказалась от большой азиатской программы. Вот тот рост преобладания России на Востоке, который имел громадные перспективы, и ключом к которому было обладание Маньчжурией, причем не обладание, мы же не собирались ее включать в состав России, это была колонизация. А колонизация очень редко заселенной страны, то есть колонизация не по типу британской колонизации Индии совсем.
Она бы ей пошла на пользу в экономическом
смысле.
Да,
безусловно, она пошла бы на пользу им. Мы не обращали китайцев в рабов там, и так далее, и не продавали им опиум.
Ну да, КВЖД он построили.
Построили железную дорогу, да. Ну, это понятно, что для себя. Во всяком случае, какой-то беспощадной эксплуатации здесь точно не было и не намечалось. Россия настолько богата, что она могла позволить себе, даже в перспективе собственного процветания, не вести себя людоедски по отношению к другим народам, чего иные страны в перспективе того же процветания не могли себе позволить.
И вот странно, что как-то на общий дух России того времени повлияла война совсем не так, как должна была бы. Все-таки там действительно ведь наши русские воины проявили удивительный героизм. Даже сами японцы уважительно относились к пленным.
Да.
Мы же знаем,
да,
что они отдали должное духу наших.
Это правда. Но тут надо заметить, что отношение к пленным в ходе русско-японской войны, оно еще показывает, что это другой исторический этап, чем тот, что начинается с Первой мировой. Ожесточение,
да,
еще не столь велико.
Оно еще было благородным отношением. Но
да,
как-то в стране, наоборот, дух как бы упал. Решили, что раз мы проиграли, то все так плохо.
А вот тут справедливо пишут историки, что причины войны не были осознаны нашей интеллигенцией изначально, и рабочим классом тоже.
Они как бы даже извращены были, мне кажется.
Они были извращены пропагандой революционной, само собой, но такова ее работа, да. Но они не были и осознаны, потому что поверхностная образованность нашей интеллигенции не позволяла ей мыслить такими вот геостратегическими и международно-экономическими категориями. Она максимум могла подняться до уровня классовых категорий, которые в данном случае вообще были про другое. А еще хуже того, она мыслила тем, что вот кому-то лично выгодно, кто-то решает свои частные вопросы.
Можно сказать, судила отчасти и по себе, выходит, да? Мы подозреваем других в том, в чем сами грешны.
Ну, или как минимум в том, что нам известно из нашей практики, да. То есть то, чему мы или в себе, или в ближайшем окружении были свидетелями, и как бы эту мерку примеряем. Другой вопрос, конечно, а почему государство не позаботилось о просвещении, о должном образовании, подготовке кадров? И когда эта забота должна была начаться, и как? Почему английские дипломаты на лету хватали выгоды своей страны? А русские... Нет, ну дипломаты, конечно, тоже понимали все, но значительно меньше был тот слой управленцев, которые понимали бы, что происходит, вот так скажем. Но я думаю, что это, в общем, наследие той поверхностной модернизации, которую провел Петр, завозного образования и прочего. Потому
да,
что
и той реформы, которую Екатерина, если это можно назвать реформой, учинила в отношении церкви,
тоже
о чем мы
верно,
тоже говорили. Да?
Тоже верно, да. Потому что завозное образование, оно всегда вторично все-таки и всегда содержит в себе, так же, как завозное оборудование электронное, оно, скорее всего, содержит в себе некие заданные характеристики. Если его поставляет тебе твой стратегический противник, вот так же происходит, видимо, и с завозным образованием. Тут
элемент некой уже ущербности в сознании,
да,
самого человека закладывается.
Ущербности и способности перенастраиваться под выгоды производителя, скажем так. Это не игрушки китайские, которые детям дают, да, там, с пультом побегать. А если это что-то серьезное уже, вроде оружия, то понятно, что покупать оружие своего противника – это чревато. Но вот это же касается и образования на самом деле. Это тоже не просто общие философские выводы. Это можно и с бумагой в руках, что называется, показать в целом ряде случаев. Так вот, что такое революция? Здесь мы впервые можем спросить, потому что в первый раз с ней сталкиваемся. Именно с революцией, не с дворцовым переворотом, не с заговором просто в верхах. И ответим словами Николая II.
А я думала, вы скажете, когда верхи не хотели,
нет,
низы
нет.
не могли. Это дурная формула.
Я в данном случае хочу проще ответить. Он писал в письме матери. «Мы находимся в полной революции при дезорганизации всего управления страной. В этом это, главная опасность».
Это когда? Какой относится?
1905 год. То есть революция – это и есть дезорганизация всего управления страной. Почему революции не происходит, даже когда большие массы выходят на площадь где-то там и чего-то требуют, и готовы драться с полицией? А потому что революция не происходит до тех пор, пока не происходит дезорганизация всего управления страной. Это принципиальное требование. Я не говорю сейчас о военном перевороте, это другой сценарий. Вот поскольку народ поднялся, каким образом? Да, не просто митинги с какими-то лозунгами, а отказ что-либо делать, саботаж, всеобщий саботаж. С одной стороны, с другой стороны, кредиты, которые России также были необходимы в тот период для продолжения войны и поддержания определенного уровня экономической активности внутри страны, они перестают поступать с Запада, все чаще происходят отказы кредитования. Продолжение войны становится практически невозможным, потому что в стране наступает хаос. И он даже перекидывается на армию потихонечку. Ну, правда, не на фронте, но на какие-то части, которые там еще подъезжают, или наоборот, передислоцируются в тыл, вот уже появляется брожение. Очень поверхностное, потому что потом, когда карательные отряды поехали вдоль железной дороги наводить порядок, это происходило очень быстро. На одной станции повесили восставших, следующие уже сами разбежались. Это тоже нужно понимать, что революция, она нечто настолько аморфное, что если сохраняется в стране политическая сила, способная ее подавить, и при том сила вооруженная, то она ее подавит. Даже если соотношение будет как 1000 там, к сотне тысяч. Но если этой силы нет, тогда вот в этом хаосе начинают появляться те ядра, которые уже организуют его вокруг себя.
И в конечном счете все дезорганизуют.
Или, нет, да? Они уже вступают в противоборство друг с другом, это уже идет по сценарию гражданской войны. И в конечном счете, как правило, это кончается диктатурой, как мы знаем из истории. При этом надо отметить, что в революции 1905 года еще не было классового элемента. То есть он был очень слабо выражен, не было смертельной классовой вражды. Казалось, что вся проблема России в царизме, что если свергнуть царя или заставить его пойти на уступки, дать больше власти народу, как тогда говорилось, то все станет на свои места. Социалисты на местах очень большую роль играют в этой революции, конечно, красные флаги поднимаются, но народ еще не осознает вот этой риторики классовой вражды, еще не пользуется ею.
По сути-то ведь и не было, наверное, никакой классовой борьбы, это же все-таки тоже искусственное.
Мы говорили об этом в начале вот данного цикла, последнего нашего цикла передач. Классовая борьба, та же, как и борьба расовая и национальная, она вполне реальна. Борются страсти человеческие и нежелание уступать ближнему. Поэтому отрицать ее тоже нельзя. Нельзя на ней все строить и нельзя ее отрицать. А, собственно говоря, она и является зачастую причиной вот таких катаклизмов, катастроф. То есть мы должны понимать, что классовая борьба – это не только борьба, скажем, пролетариев за то, чтобы самими управлять собой, что, конечно же, невозможно и в результате принимает иные формы, но мы об этом еще скажем. Но классовая борьба – это и наоборот, со стороны капитала, создание такого класса пролетариев, который ему удобен и, может быть, при этом приводит к люмпенизации больших масс населения, да, приводит, ну вот как сейчас, допустим, завоз мигрантов во многих странах, явно избыточный по отношению к нужде объективной в рабочих руках, да, в рамках данного народонаселения, этот завоз, он же тоже представляет собой вид классовой борьбы. За понижение ценности рабочей силы, за снятие с себя определенных обязательств перед населением в плане, там, перед рабочей силой, вернее, в плане ее обеспечения здравоохранением и так далее, потому что мигранты меньше прав имеют изначально на все это. И даже за управляемость народом, потому что вот эта дезорганизация, которая происходит в ходе революции, ее не создашь с силами мигрантов, или это будет уже как антисламская революция, разве что.
Не дай бог, нам еще.
Кстати, вполне реальная при определенных раскладах перспектива. То есть, если они осознают свое классовое единство, да, и при том на религиозной основе, они вполне, в той стране, где они станут основной рабочей силой, они вполне могут дезорганизовать все процессы. Чем это закончится, непонятно, правда, вряд ли учреждением такого исламского государства, как Иран, но в кровавый хаос это вполне может погрузить.
Ну, мы же и знаем отдельные вот террористические акты в нынешних странах.
Да, кстати сказать, вот терроризм, он же сам по себе бессилен. Но он расшатывает конструкцию, да, и демонстрирует решимость.
Силы своих идеалов,
да,
протест.
Да, и решимость. Не следует, на мой взгляд, оспаривать тезис о классовой борьбе, а следует включить его в нашу систему, дать ему православное освящение, понять его как часть греховности человеческой, исцеляемой покаянием, да, и следованием заповедям Христа. А отрицая классовую борьбу, мы вступаем на поле некого прекраснодушия, чтобы все это было чередой случайностей, высосанным из пальца, а на самом деле так и могла бы стоять Россия с ее городовыми, с ее капиталистами, в том числе хорошими, которые там своим рабочим давали путевки на юг и прочее, безусловно, такие были. Здесь не учитывается очень существенный момент, ну, тот, о котором я уже говорил, о том, что только через взятие на себя вины, только через понимание того, что все согрешили, и каждый в своей мере и на своем участке, можно понять исторический катаклизм.
Это да, я просто имела в виду, может, я не точно выразилась, что эта борьба, она, конечно, есть, но она не так остра, и ее просто использовали.
Да, безусловно, ее использовали, конечно. Мы знаем по западным капиталистическим странам, что мог быть совсем другой сценарий. Вот, правда, Россия отставала в обеспечении своих рабочих, но отставала не так уж сильно и проходила, в общем, те же этапы, которые прошли и западные страны к этому времени, и проходила их гораздо более быстрым темпом. Но наступил тот поворот истории, когда этот крутой вираж привел к ее крушению. Нужно сказать о роли интеллигенции в революции, о которой, собственно, мы уже сказали немножко, но я хочу несколько цитат привести из Эльденбурга. «Накануне переломных лет русская интеллигенция представляла в основном единое целое. Сложилось целое традиционное мировоззрение, непримиримо отрицавшее основы русской исторической государственности. Формулам «за веру царя и отечества», «православие, самодержавие и народность» интеллигенция противопоставляла отрицание религии, отрицание монархии, отрицание национальной идеи. Любовь к отечеству она заменяла любовью к народу, к массам, не к деньгам, правда, то есть она была прекраснодушной, идеалистической, да, еще в то время. Она еще готова была признать лермонтовское «люблю отчизну я, но странную любовью». «Ни слава, купленная кровью, ни полный гордого доверия покой не шевелят во мне отрадного сознания». Но пушкинские «Клеветникам России» или его станции императору Николаю I считались позорными страницами в творчестве великого поэта. Ну, а в советское время их просто замалчивали. Крушение революции вызвало не только разочарование, но и целое течение, направленное к пересмотру интеллигентских традиций. Этому сильно способствовали новые условия жизни. Раньше всякое возражение, направленное против левых, считалось доносом. Теперь, когда обличающая критика не грозила повлечь никаких репрессий, заговорили многие, кто до тех пор молчал. То есть реформы царя, который дал народу, не народу, вернее, а интеллигенции, дал голос в лице Думы, привели к расколу в интеллигенции и к потере ею вот этого революционного единства. Они, правда, не привели к предотвращению будущей революции. И почему это так сложилось, мы об этом еще скажем. Но я хочу немножко еще процитировать. «Пересмотр интеллигентских традиций в первую очередь коснулся отношения к религии, затем к национальной идее, а там и к идеям государства и великодержавности. Религиозные течения в русской интеллигенции проявлялись уже и до 1905 года. Теперь то, что занимало небольшие кружки, стало распространяться на широкие слои интеллигенции. Толстые журналы стали помещать статьи на религиозно-философские темы. Даже «Марксистский современный мир» — название журнала. В художественной литературе добились признания декаденты, над которыми раньше принято было смеяться. Появился особый вульгаризированный стиль модерн. Ну, я не буду все читать, здесь пропускаю немножко. Наряду со здоровым течением к пересмотру интеллигентских канонов наблюдались и отрицательные явления. Возникла настоящая литературная эпидемия санинства. Это название происходило от романа Арцебашева «Санин». увлечение эротическими описаниями и проповедью свободной любви. Это течение, одинаково резко критиковавшееся и справа, и слева, пользовалось тем не менее большим успехом в широких кругах интеллигенции и полуинтеллигенции. Для левых это было несколько неожиданным следствием отмены предварительной цензуры. Так Санин был запрещен присутствием по делам печати, когда эта книга уже разошлась по всей России в десятках тысяч экземпляров. Разочарование в политике, занимавшей такое огромное место в жизни интеллигенции, оставило пустоту, которую заполняли чем попало.
Какие глубокие суждения Ольденбурга. Я прямо поражаюсь.
Знаете, я даже, прочитав его книгу в целом, думаю, что где-то ему и недостает глубины анализа. Он просто говорит о таких фактах, которые во многом нами забыты. То есть он гораздо ближе к эпохе, к самой. Он ее современник и свидетель. И он очень хорошо помогает ее реконструировать. Его собственные суждения, особенно в публицистике уже там эмигрантских лет, благонамеренные, но зачастую довольно поверхностные, и прогнозы его зачастую ошибочны. А тем не менее, как источник, он чрезвычайно ценен.
Вы слушали программу «Идеи Москвы как Третьего Рима» в русской истории. Беседы кандидата философских наук Ильи Вивюрко.
Дорогие братья и сестры, мы продолжаем очередную беседу с нашим гостем из Санкт-Петербурга, церковным историком, публицистом Николаем Кузьмичем Симаковым. Николай Кузьмич – профессор Международной славянской академии, ректор Международного гуманитарного института, член Международного общества Федора Михайловича Достоевского. И я знаю, Николай Кузьмич, что вы еще и паломнической деятельностью активно занимаетесь и любите знакомить тех, кто с вами отправляется по местам Достоевского, в Петербурге. Вот это ведь тоже очень важно, потому что хоть и мы гордимся тем, что Федор Михайлович Достоевский родился в Москве, москвич по рождению, но все-таки Петербург Достоевского – это отдельная, глубокая, интересная тема.
Вы совершенно справедливо говорите о том, что Петербург часто воспринимается как Петербург Достоевского, да? Да и не только в нашей стране, но и за границей. Во многом это именно так. Даже забывают, что он родился в Москве, хотя, конечно, он москвич. По своему рождению и воспитанию, такому православному воспитанию, воспитанию на Карамзине. Ну вот вся жизнь его так или иначе прошла в Петербурге. И именно жизнь как писателя, и личная жизнь. В этом году мы вспоминаем о том, что 150 лет тому назад, в 1866 году, Федор Михайлович встретил в своей жизни и судьбе Анну Григорьевну Сниткину, которая стала ему не только женой, она была его великим другом. Он говорил, что она ангел-хранитель, который послан ему Богом просто. В тот самый страшный тяжелый период, когда он оказался в очень тяжелом положении. У него умер брат любимый, Михаил. У него умерла вот первая его супруга. Да, он оказался страшно в долгах. Ему нужно было что-то делать, спасать, помогать семье умершего брата. У него был пасынок от первой супруги остался. Долги были за журнал, который они издавали с братом вместе. Достоевский не знал, что делать, и он оказался в таком тяжелом финансовом положении, заключил кабальный договор со Стиловским и не знал, что делать, потому что вот к определенному времени надо было написать новый роман, и если бы он его не написал, то он оказался, то есть все его произведения издавались бы Стиловским, он не получал бы ни копейки. И в это время друзья помогли ему вот найти стенографку, как тогда говорили, стенографку. Вот приходит Анна Григорьевна, юная, лучшая ученица, она приходит к нему, она знает, кому она идет, а в семье Анны Григорьевны очень любили Достоевского, читали, и даже ее называли Ниточкой Незвановой по одному из произведений Достоевского в ранний период. Она идет к этому великому уже писателю в ее глазах, да еще ко всему прочему, тот, кто пострадал за народ, каторги. Так что она любила Федора Михайловича. И вот она приходит, и действительно в течение 26 дней, благодаря во многом Анне Григорьевне, был написан роман «Игрок», который теперь ставится во всех театрах вообще мира. Я не знаю второго русского писателя, который бы за 26 дней написал такой роман, который бы потом вообще, значит, в кино и в театрах, везде, всюду, так сказать, мы его знаем, он ставится на всех. За 26 дней был написан роман, и Достоевский был спасен от вот такого страшного финансового положения. Анна Григорьевна, конечно, стала для него очень важной, и действительно он видел, что отношения, чувствовал, что действительно они, наверное, созданы для друга. Но ему было неловко, потому что разница была большая в возрасте. И Достоевский все-таки решился постепенно, он сделал ей предложение. Анна Григорьевна ответила, конечно, с радостью, согласием, они венчались. И вот с этого момента начинается другая жизнь у Федора Михайловича. Благодаря Анне Григорьевне, конечно, Достоевский написал так много, и она во многом помогала ему. А когда Достоевский его скончался в 81-м году, 14 лет они прожили вместе. Анна Григорьевна была еще довольно-таки молода, и ей вот все говорили, что, Анна Григорьевна, наверное, вам надо выйти замуж. На что она отвечала: скажите, а за кого же я могу выйти замуж после Достоевского? Ну, наверное, только за Льва Толстого, а он женат.
Поэтому... С юмором, но очень точно.
Да, да. И она была очень преданна ему до конца дней, она постоянно издавала его произведения, ведь она все это вычитывала, все редактировала, издавала его собрание сочинений, она служила ему, и все те, кто любили Достоевского, были ее друзьями. Вот, таким образом, вот 150 лет как раз в этом году тоже, и выхода романа «Преступление и наказание», и встреча с Анной Григорьевной. Анна Григорьевна называла Достоевского «Солнце моей жизни», а ее тоже называли «Лучшая жена русского писателя второй половины XIX века».
Ну, это правда, получается, идеал, да, православной,
да, конечно,
супруги.
Да, конечно, конечно. Прямо вспоминается Петр и Феврония, муромские чудотворцы, или последняя царская семья тоже. И вот семья, вот такой прекрасный, счастливый брак Федора Михайловича и Анны Григорьевны. Ну, что же касается теперь самого романа «Преступление и наказание», который, конечно, переведен во всех странах мира, его хорошо знают. Это ведь роман не только о Раскольникове, да, вот не только об, о героях. Это роман еще и о Петербурге. Это пророческий роман о судьбе Петербурга и России, который произойдет в 20 веке. Фамилия главного героя, мы помним, является Раскольников. Он символ раскола, то есть символ раскола, который произошел в петербургский период истории по воле Петра I. Раскол и двойничество входят в стихию русской души и в судьбу России со времен именно Петра I. Об этом очень многие писали, и в том числе считал также именно Федор Михайлович Достоевский. Народный идеал Святой Руси, который, в общем, на протяжении, начиная с крещения Руси и до конца XVII века, он был народный, несменяемый идеал русского народа. Прежде всего, это православная вера, святость как идеал. Он сменяется другим идеалом со времен Петра I, идеалом великой европейской России, великой империи. Место Святой Руси в душе русского народа в петербургский период занимает теперь другая страна святых чудес, как ее называли, Европа. Появляется раздвоенность в душе русского человека в петербургский период. В романе «Подросток», который был написан позже, конечно, Достоевский показывает нам тоже один из символов Петербурга в лице Версилова. Версилов – это русский европеец, представитель оторванного от национальной религиозной почвы, представитель такого высшего культурного слоя петербургской России. Он скиталец с мировой тоской. Его душа раздвоилась, и он сам признается, что у него две родины. «Русскому Европа так же драгоценна, как и Россия», — говорит он в романе. «Каждый в ней мил и дорог. Европа также была отечеством нашим, как и Россия. О, более! Нельзя более любить Россию, чем люблю ее я. Но я никогда не упрекал себя за то, что Венеция, Рим, Париж, сокровища их наук и искусства, вся история их мне милей, чем Россия». Вот признание петербургского героя, который символ сам является петербургского периода истории России. Достоевский ведь, как и славянофилы, как Аксаков, например, да и другие, считал, что Петр I совершил грех перед церковью и исторической Россией. «Русская церковь в параличе со времен Петра», пишет Достоевский. По мнению писателя, Петр оторвал Россию от историческо-национальной почвы, от ее религиозного призвания, и Россия повисла над бездной. Поэтому Петербург для Достоевского является самым фантастическим городом, самой фантастической историей из всех городов земного шара. Это он пишет в «Земных заметках о летних впечатлениях». Это беспочвенный, умышленный и даже роковой для России город, по мнению писателя. несчастье обитать в Петербурге, в самом отвлеченном и умышленном городе на всем земном шаре, говорит герой в «Записках из подполья». Герои Достоевского томятся, постоянно бродят по Петербургу, часто без цели, по улицам и площадям. Они чувствуют, как и Родион Раскольников в романе «Преступление и наказание», необыкновенную потребность уединения, испытывая какое-то мучительное напряжение и беспокойство в душе. Показательна характеристика Петербурга в романе «Преступление и наказание», которая дает ему один из героев романа, Свидригайлов. Он говорит: «Это город полусумасшедших. Если бы у нас были науки, то медики, юристы и философы могли бы сделать над Петербургом драгоценнейшие исследования, каждый по своей специальности. Редко где найдется столько мрачных, резких и странных влияний на душу человека, как в Петербурге. Чего стоят одни климатические влияния? Между тем, это административный центр всей России, и характер его должен отражаться во всем». Вот это перекликается, вот такая характеристика в романе, перекликается с другой характеристикой, данной Петербургу, тоже в романе «Подросток». В ней рассказчик говорит: «Мне 100 раз среди этого тумана задавалась странная, но навязчивая греза. А что, как разлетится этот туман и уйдет кверху? Не уйдет ли с ним вместе и весь этот гнилой, склизкий город? Поднимется с туманом и исчезнет, как дым, и останется прежнее финское болото. А посреди его, пожалуй, для красы, бронзовый всадник на жарко дышащем загнанном коне. Кто-нибудь вдруг проснется, кому все это грезилось, и все вдруг исчезнет». Именно в таком городе, где найдется столько мрачных, резких и странных влияний, и родились идеи Раскольникова о праве на убийство и пролитие крови по совести. Поэтому воскрешение его души происходит вне Петербурга, в далекой Сибири, в глубине России. «Там была свобода, и жили другие люди», — пишет Достоевский, — «совсем не похожие на здешних. Там как бы само время остановилось. Точно не прошли еще века Авраама и стад его».
Он жил в какой-то такой комнатке, напоминавшей шкаф, да?
Гроб. Даже гроб.
Даже гроб, как
это
Лазарь.
Это не случайно, потому что он Лазарь, да, духовный Лазарь. Ну вот, и опять-таки, не случайно Иван Аксаков, известный русский славянофил, даже как его называли, вождем славянофильской партии, писатель и славянофил, вот говорил и Достоевскому, и писал: «Первое условие для освобождения в себе плененного чувства народности – возненавидеть Петербург всем сердцем своим, всеми помыслами своими». Вот так пишет в XIX веке Аксаков.
Категорично.
Да. А хочется вспомнить еще о воспоминаниях Алексея Степановича Хомякова. Он говорит, что в юные годы, когда их повезли из Москвы в Петербург с братом, и когда они увидели огромное количество языческих памятников каких-то в Петербурге, они подумали, что здесь их заставят отречься от Христа. И тогда они решили твердо стать мучениками, но не отречься в этом языческом городе. Это XIX век, вот восприятие москвичей Петербурга XIX века.
Ну, теперь-то мы иначе воспринимаем все-таки Петербург, да и он стал иным.
Конечно, вот в том-то все и дело.
А что... Достоевский не любил этот город, вы считаете?
Нет, Достоевский любил. У него было, повторяю, двойственное отношение к Петербургу. Тут можно сказать, что не любил он и предчувствовал катастрофу, которая грозит России и самому Петербургу, потому что он беспочвенный, где рождаются идеи атеизма. Ведь там он встретился с Белинским, там он встретился с петрашевцами, да, которые мечтали об этом. И он же сам говорит, что если бы не каторга, каторга меня спасла. Там я встретился с русским народом, с почвой. А в Петербурге я бы преобразился в либерала. То есть, скорее всего, потерял бы веру.
Все промыслительно,
и
он, да.
Да, и уверовал бы в социализм. И вот интересно, что эти мысли Аксакова, о котором мы только что говорили, как ни странно, вот перекликаются с мнением другого, западника, Герцена. Вот, казалось бы, другой человек, другой ориентации. Что же пишет Герцен о Петербурге? «Любить Петербург, — пишет он, — нельзя. В судьбе Петербурга есть что-то трагическое, мрачное и величественное. Это любимое дитя северного великана, гиганта, в котором сосредоточена была энергия и жестокость французского конвента 1793 года, и революционные силы его. Любимое дитя царя, отрекшегося от своей страны для ее пользы и угнетавшего ее во имя европеизма и цивилизации».
Очень точно, не убавить, не прибавить. Да.
Оценка дана, да. Поэтому, думается, Достоевский, несомненно, пророчески предчувствовал и предвидел ту роковую роль, которую сыграет Петербург в судьбе России. Он на себе, вот, как я уже говорил, испытал идейное влияние Петербурга.
Колыбель революции,
да,
будущее,
вот,
увы.
И город империи, и город революции. И вот об этом писали многие, о том, что в Петербурге есть две души еще. Душа одна, это дневная его душа. Это душа империи, русской культуры. Это Петр, это Пушкин, это Достоевский, это Гоголь и так далее. А другая сторона, ночная, стихия Петербурга, ночная душа, дворцовые перевороты, это революции. И если в 18-м и 19-м веке побеждает империя революцию, то в 20-м революция побеждает империю. Более того, ведь неоднократно говорилось о том, что Петр I – первый русский революционер на троне. Он по Пушкину Робеспьер и Наполеон в одном лице, и император, и революционер, который создал Петербург во время, во-первых, Великой войны, Северная война была 21 год со Швецией. И во время именно этой войны был создан Петербург, такой парадиз, новая столица, противоположная Москве, противоположная прежней России.
Но на костях создал-то.
Да, во-первых, и так, и в противовес. Ну, это же плохо, когда в стране две столицы. Это и есть уже раздвоенность в душе русского народа, который будет в 18-19 веке все время говорить, а где же все-таки подлинная столица? Древняя Москва или новая Петербург? Это было очень для Достоевского, Достоевский это чувство. Он сам из Москвы, а живет и творит в Петербурге. Достоевский предвидел, что Петербург, все-таки построенный Петром наперекор исторической России, наперекор, несет в себе потенциальные идеи своеволия, атеизма, богоборчества, которые подтолкнут народ к революции, к восстанию против Бога и погубят Россию. Он предсказывает это через пророческие сны, скажем, Раскольникова на каторге. Это же есть будущее, 20-е, а может быть и 21 век. В них открывается картина всемирной катастрофы, постигшей человечество, ставшего на путь своеволия и богоборчества, отрекшегося как от Христа, так и от бессмертия. Ему грезило в болезни, будто весь мир, пишет Достоевский, осужден в жертву какой-то страшной, неслыханной и невиданной моровой язве, идущей с глубин Азии на Европу. Все должны были погибнуть, кроме некоторых, весьма немногих избранных. Появились какие-то новые трихины, существа микроскопические, вселявшиеся в тела людей. Но эти существа были духи, одаренные умом и волей. Люди, принявшие их в себя, становились тотчас же бесноватыми и сумасшедшими. Но никогда, никогда люди не считали себя такими умными и непоколебимыми в истине, как считали зараженные. Никогда не считали непоколебимое своих приговоров, своих научных выводов, своих нравственных убеждений и верований. Целые селения, целые города и народы заражались и сумасшествовали. Не знали, кого и как судить, не могли согласиться, что считать злом, что добром. Не знали, кого обвинять, кого оправдывать. Люди убивали друг друга в какой-то бессмысленной злобе. Начались пожары, начался голод. Все и все погибало, пишет Достоевский. А сне – это сон. Это вот этот пророческий сон.
Апокалиптический,
да,
прямо такой.
Да, именно такой, да. Вот, и это предчувствие, конечно, 20 века. Предчувствие именно Петербурга. Потому что, вот, хочется вспомнить, что в Петербурге есть два таких смысловых и символических памятника. Первый памятник – это, конечно, «Медный всадник», воспетый Пушкиным, воспетый вообще русской литературой. И там Россия вздернула дубы над бездной. Здесь Россия, вот, и Петр вместе. Напротив Сенат и Синод, которые соединены вместе, как одно государственное учреждение. А у нас есть в Петербурге другой памятник. У Финляндского вокзала, Ленину, на броневике. Один памятник начинает Петербург, другой заканчивает. Это революция. Одна строна, а другая из бездны. Вот. И в этом смысле в Петербурге, в каком-то смысле в 20 веке совершилось преступление и наказание, как и в судьбе России. Ну, вспомню, что революция все-таки началась не в Москве, а в Петербурге. Ни в каком-нибудь другом городе. Именно здесь она грянула, как февральская революция, потом как продолжение ее октябрьской. Да? Она началась как бунт против царя. Она стала именно таким своеволием, богоборчеством прежде всего. И совершилась действительно по Достоевскому. Отречение от царя было отречением и от Христа, потому что царь – помазанник Божий. И надо отметить, что само убийство царской семьи становится символом революции, как убийство России. Ну, не говоря уже о больших количествах преступлений, которые были совершены, разумеется, в эпоху Красного террора и геноцида в дальнейшем. В конце вот 30-х годов, я уже говорил, было расстреляно около 130 тысяч только духовенства. Сколько погибло в концлагерях, сколько погибло от монахов, мирян, никто не считал. Скорее всего, их были миллионы, конечно. И вот за преступлениями революции началось и наказание. Прежде всего, конечно, оно вылилось, ну, в то, что, например, Ленинская гвардия, которая совершила революцию, была вся истреблена в эпоху Сталина, в конце 30-х годов. Мы вспомним создание ГУЛАГа и, наконец, конец Великой Отечественной войны, которая была искупительной войной. Ведь мы потеряли, ну, сейчас уже говорят, более 26 миллионов. Вспомним, что немцы потеряли 12 миллионов. То есть мы видим, что значительно больше. Искупительная война за грехи произошла. И, наконец, мы видим, что в конце 20 века, в 90-х годах, началось и воскресение России в виде православного возрождения. Да, в виде падения этой власти богоборчества и воскресения России. Ведь когда открываются новые храмы, монастыри, значит, народ жив, у народа есть вера. Это символ воскресения самой России, души русского народа. И хочется еще напомнить о блокаде. Вот вспомним, что первый бунт в феврале 17-го года начался из-за хлеба. Якобы повод был. Вспомним, что в 41-м году, 41-42 года, когда началась страшная блокада, город стал городом мертвых. 40 тысяч человек умирало в сутки. Мои родители жили в блокаду. Мама вымолила нас в Никольском соборе, потому что только помощь Божия. Дедушка успел вернуться с фронта, через неделю их спас. Иначе через месяц они бы все умерли, как и многие другие. Людей складывали, как поленницы дров во дворах. И это был городом мертвых. И это, конечно, была тоже судьба России, судьба Петербурга прежде всего. Да? Вот того Петербурга, который совершил преступление, начал богоборческий бунт. Вот это было искуплением. И, наконец, вот в воскресенье, я помню эти крестные ходы, когда обрели мощи преподобного Серафима Саровского по Невскому проспекту, эти пасхальные буквально крестные ходы, которые, несомненно, говорили о начале воскресения России. Так что вот в этом смысле роман «Преступление и наказание», он воплотился в русской истории 20 века, как роман и «Преступление», и «Искупление», и «Воскресение». Русская трагедия и в то же время судьба и Петербурга, и России.
Спасибо, Господи, Николай Кузьмич, нам особенно дорого ваше свидетельство, как коренного петербуржца, знающего и любящего свой город, и все-таки сумевшего непредвзято посмотреть на его трагическую историю. Ну а что до памятников? Памятников и у нас в Москве стоит много таких. Грех, что мы до сих пор от них не избавились, ни от названий, ни от памятников. Ну, будем молиться и будем надеяться на то, что все-таки как-то будут приходить новые люди, будет укрепляться вера, которые поймут, что этих идолов с постаментов нужно свергать, потому что они не просто стоят, как нам говорят, ну что памятники – это история, пусть они символизируют. То, что они символизируют, забывать нельзя, но памятники ставить этому тоже преступно. Так что спаси Господи вас за то, что вы нас вот сегодня посвятили, напомнили нам эту историю трагическую и в то же время оставляющую такую надежду на совершение все-таки на торжество исторической справедливости, так уж если говорить высокими словами.
Ну, конечно, все-таки наш город был Ленинградом, он стал Санкт-Петербургом.
Это уже
хорошо.
Дорогого
да,
стоит.
Да, это действительно вот начало православного возрождения. Я помню хорошо, как патриарх Алексей II в 1990 году прославлял святого праздника Иоанна Кронштадтского. Народ стоял на крышах. Это было торжество православия просто. Я такого количества людей не видел никогда. И больше никогда не видел. Вот это воспринималось как начало действительно воскресения России, возвращения ее вот к тому, от чего нас отрезала революция. Вот к той настоящей, подлинной. Вот тогда я почувствовал, что Петербург, да, возвращается. Именно в этот момент.
И давайте тоже не забывать, что это город святого первоверховного апостола Петра, да, в честь которого Петр I воздвиг этот город.
Да, конечно.
А многие связывают с личностью императора.
Да,
конечно,
да.
Конечно, во свою славу он его строил, да, тоже.
Да,
но
да,
пометуя при этом о своем небесном покровителе.
Да, вот интересно, что 4 ноября у нас вот мы отмечаем праздник, да, Казанской иконы Божией Матери.
Единство теперь.
Да, единство, освобождение Москвы. Но забываем, что именно в этот день родилась Российская империя. Дело все в том, что 22 октября по старому стилю в 1721 году на Троицкой площади в Петербурге Сенат и Синод в благодарность Петру I за победу над Швецией и заключение нештатского мира преподнес ему новые титулы отца Отечества Петра Великого и императора Всероссийского. В этот день родилась Российская империя, а Петербург стал столицей Российской империи.
Спаси Господи. Я напоминаю, спасибо, что сегодня в нашей студии был Николай Кузьмич Симаков, известный церковный историк, публицист, профессор Международной славянской академии, ректор Международного гуманитарного института.
Дорогие братья и сестры, уважаемые радиослушатели, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «Артес», которая будет проходить с 9 по 14 февраля по адресу Москва, улица Дубининская, дом 71, строение 5. Это Даниловский зал. Время работы выставки-ярмарки с 11 утра до 7 часов вечера ежедневно. На «Артесе» будут представлены более 200 участников, включая монастыри и храмы из всех регионов России и стран СНГ. Ярмарка пройдет с соблюдением всех санитарных норм, связанных с пандемией коронавируса. На входе посетителям будет измеряться температура тела, гостей также просят соблюдать социальную дистанцию, дезинфицировать руки и надевать защитные маски. Как доехать, как добраться до выставки-ярмарки «Артес»? Если вы пойдете пешком, то от станции метро «Тульская» путь займет около 10 минут. Выход из последнего вагона. Идти в сторону Свято-Даниловского монастыря, мимо часовни, по парку и далее вдоль улицы Даниловский вал. Зал, где будет проходить выставка, находится в одной минуте ходьбы от монастыря. Также от метро «Тульская» будут курсировать бесплатные маршрутки с логотипом «Артес». Городским транспортом можно добраться на любом трамвае от станции метро «Тульская», это одна остановка, или «Павелецкая», время в пути 10-15 минут. Можно доехать до остановки Свято-Данилов монастырь. Зал, в котором будет проходить выставка-ярмарка, находится в одной минуте ходьбы от остановки трамвая. Дорогие братья и сестры, напоминаю еще раз, выставка-ярмарка будет проходить с 9 по 14 февраля. Время работы с 11 утра до 7 часов вечера. Находится выставка-ярмарка по адресу улица Дубининская, дом 71, строение 5. Ориентируйтесь на Данилов монастырь. Зал, в котором будет проходить выставка-ярмарка, находится слева от центрального входа в Свято-Данилов монастырь. Там будут баннеры, обозначающие проход. Мы ждем вас. Спаси Христос!